Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей, который посвящен теме «Миссия Иисуса Христа». Казалось бы, на эту тему в контексте христианства можно было бы и не говорить, потому что все и так давным-давно все знают. Правда? Но опыт моего изучения Библии и служения в церкви показывает, что, как правило, именно почитающиеся понятными и знакомыми темы чаще всего наполнены мифами всевозможными. Не исследуются как должно. И, соответственно, люди лишены благословений, которые несет в себе Божье откровение. Самые-самые популярные темы. Мы должны помнить также, что речь идет не только о нас, тех, кто уже познал Христа, уже в завете с Ним и, может быть, уже долгие годы служит Ему. Речь должна идти также о наших детях, для которых Иисуса нужно обнаружить лично. У Бога нет внуков. Слышали такую фразу? У Бога есть только дети. Духовность не передается по наследству. Каждый ребенок должен обнаружить Иисуса Христа для себя лично. А кто ему расскажет? Если для родителей это как само собой разумеющееся и, казалось бы, не о чем говорить. Более того, говоря о том, что речь идет не только о нас, я имею в виду и огромное число людей, которые, в принципе, не изучали Библию, не читали, не задумывались, которые Иисуса Христа воспринимают сквозь ассоциацию, которая имела место здесь, в Соединенных Штатах, около месяца назад. Пупсик, лежащий в хлеву, естественно, с ослом, лошадьми, даже свиньями. Да? Некоторые думают, что Иисус Христос – это Санта-Клаус. Вот если песню помните, «You better be good», потому что Санта-Клаус, он знает, спишь ли ты, бодрствуешь ли ты. He knows whether you are good or bad. Да? Он знает, ты хорошо себя ведешь или плохо ведешь. То есть в массовой культуре у Санта-Клауса свойства и способности, которые только у Господа Бога есть. Он все о вас знает. Он знает, как вы год провели. И потому подарок вам даст такой, или, может быть, вообще лишит. В популярной культуре, в христианской культуре, в зависимости от места, где обретается человек, столько странного бытует в головах людей о том, кто такой Иисус Христос, что мы убеждаемся раз за разом, эту тему нужно изучать. Эту тему нужно заново для себя открывать. Этот вопрос нужно сверять со Священным Писанием. Поэтому я приглашаю тех из вас, кто уже давным-давно в церкви, и детей, подростков, молодежь, тех из вас, кто в процессе постижения только, и тех, кто Бога вообще не знает. Приглашаю вас, постарайтесь обрести для себя, приложите со своей стороны усилия для того, чтобы обрести для себя максимум благословений из этого цикла проповедей. Напоминаю, он называется «Миссия Иисуса Христа». И мы каждую проповедь будем посвящать одному аспекту миссии. Ибо Христос явился в наш мир для того, чтобы целый ряд свершений одолеть. Напоминаю диаконам закрыть дверь в богослужебный зал, либо имеющим чадо переместиться в малый зал. Спасибо. Итак, миссия Иисуса Христа. Какова она? Сегодня первая проповедь, которая называется «Миссия Иисуса Христа», двоеточие, «Явить Бога». «Явить Бога». Я приглашаю начать наше исследование с книги пророка Исаии, 60 главы. Исаии, 60 глава, первые три стиха. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Используя образ тьмы и света, пророк рисует духовное состояние народов мира. Народы живут во тьме. Мрак, тьма покрыли землю, покрыли народы. У языческих народов нет источника откровения о Боге. Они не знают, каков Бог на самом деле. Народы мира живут во тьме, что касается именно представления о Боге. Но сказано, над тобою, народ Божий, над тобою Иерусалим, взойдет слава Господня, явится Господь, воссияет Господь. Он продемонстрирует, Он покажет, Он явит Себя тебе, чтобы благодаря тебе, благодаря народу Божию, народы мира увидели славу Господню. И написано в третьем стихе, «Придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». У меня к вам вопрос. Кто из вас по национальности этнически происходит из народа Божьего, о котором говорится здесь в эпоху пророка Исаии? Кто из вас этнически принадлежит к этому народу? Видите, все мы, за редким исключением, на сегодняшнем богослужении, потому что у нас по-разному бывает, на сегодняшнем богослужении большая часть присутствующих этнически с этим народом ничего общего не имеет. Ну, конечно же, некоторые из вас еще ДНК-анализ не делали, да, анализ ДНК, потому вы можете быть, так сказать, в неуверенности. Но, посмотрев на нашу землю, совершенно определенно можно сказать, что подавляющее большинство народов о Боге ничего толком сказать нам не могут. Они во тьме. Только один народ получил откровение о Боге, народ Божий. Израильский народ. И у этого народа, который владеет непосредственным откровением о том, каков Бог, есть цель его существования, цель его призвания, а именно «Придут народы к свету твоему и к восходящему над тобою сиянию и узнают, и поймут». То есть мы отталкиваемся от того, что большинство из нас в рассказах мамы, своей бабушки, прабабушки, в своем генофонде, в своем генотипе унаследовали Я уж не говорю о культуре, языке, мировоззрении и религии, унаследовали искаженные, темные, неверные представления о Боге. Народы мира не знают, каков истинный Бог. Следующий отрывок. Послание к римлянам, 1 глава, стихи с 19 по 23. Римлянам, 1 глава, с 19 по 23. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». И 25 стих. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Скажите, кто здесь описывается? Языческие народы. Все народы мира, предки современных людей, поклонялись божеству в образе людей, животных, птиц или небесных тел. Вот это были объекты поклонения. Но самый важный вопрос в этом отрывке другой. Скажите, откуда у них взялись такие представления о Боге, у языческих народов? Если исходить из предпосылки, которую нам внедряли в советской системе образования, то все народы мира были первобытными вначале, так? То есть ничего не соображали, о науке понятия не имели, и только медленно, постепенно пытались систематизировать поступающие им знания. Началась наука, постепенно стали как-то что-то начинать соображать, в том числе и о высших материях. То есть для традиционного советского человека все народы мира в своей отправной точке были человекообразными обезьянами. Ничего не соображали. И потом, медленно, постепенно, эволюционируя, развиваясь, они что-то могли верное, фундаментальное о бытии сказать. Скажите, какая картина представлена здесь, в прочитанном отрывке, о том, как это народам мира пришла в голову идея поклоняться твари вместо Творца? В Священном Писании открывается совершенно противоположная картина. Я читаю снова 19 стих 1 главы. Давайте снова посмотрим на экране. «Ибо что можно знать о Боге явно для них». Для них это кого? Вот как раз тех язычников, которые позже описаны как поклоняющиеся твари вместо Творца. Оказывается, начало духовного пути язычников – это ясность о Боге. Явно для них. И явно с каких пор? Следующий стих. «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». So they are without excuse, говорит английский перевод. У них нет извинения. Дорогие, очень важный момент. История всех языческих народов началась с ясного, как Божий день, понимания того, каков Бог. Все народы земли произошли от одной пары, от Адама и Евы. И те учили своих детей, те учили своих детей. Знание о Боге всегда было. Что можно знать о Боге явно для них, с каких пор, повторим? От создания мира. То есть нам всегда необходимо помнить, что состояние, в котором языческие народы позже оказались, это не начальная точка отсчета. Помните, что Исаия говорил? Тьма покроет землю, и мрак народы. Если покроет, значит, раньше тьмы не было, значит, мрака не было. Все прекрасно все знали. То есть отступление от Бога этих первых язычников было каким? Осознанным. Зная, не возблагодарив, осуетились в умствованиях, не воздали Богу славу, и пошло-поехало. Но, к великому сожалению, те, кто рождается в современных языческих народах, или там, скажем, 100, или 200, или 300 лет назад, они уже этой картины, этой правды о Боге, того, каков Он на самом деле, не знали. И сохранился только один народ. Именно сохранился, который от Адама через Ноя, через Авраама и так далее сохранял истину о Боге и приумножал ее благодаря непосредственному Божьему откровению. Итак, вот это вот отправная точка изучения. Была разница между первыми и последующими язычниками. Но в конечном итоге весь мир, кроме одного народа, он обнаружил себя во тьме, что касается представлений о Боге. И эту тьму насаждал. Когда я общаюсь с разными людьми из разных народов, я продолжаю для себя обнаруживать, насколько сильно до неузнаваемости искажен образ Божий. Но это полбеды, когда мы с вами ведем речь о людях, которые Библию не открывали, Слово Божие ни разу не читали. Проблема вот в чем усугубляется. Давайте посмотрим, как порой бывало у народа Божия, у которых есть Священное Писание, у которых были пророки, у которых есть Богооткровение. Приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Иоанна, 16 главу, стихи 2 и 3. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 2 и 3. 16 глава, 2 и 3. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Сделаем паузу. Скажите, состояние какого народа здесь описывается? Божьего народа, народа Завета, того народа, который ежесубботно обретается в синагогах. И своим последователям Иисус Христос говорит: «Изгонят вас из синагог, и более того, убивая вас, некоторые будут думать, что тем самым, убивая вас, они служат Богу». Это кошмар. Это величайшая трагедия, показывающая, насколько все мы с вами уязвимы, вне зависимости от того, есть у нас Священное Писание или нет. И дальше указана причина, 3 стих. «Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня, говорит Иисус Христос». Как это? Те, у кого есть Тора, пророки и Писания, как это? Каждую субботу слышать текст, ладно, комментарии, но слышать текст, каждую субботу текст Торы и пророков читается в синагоге. Как это? Не познали Меня. И тем не менее, это описание реальности. Очень многие люди, которые из недели в неделю ходят на богослужение, у которых дома по нескольку экземпляров Библии, не знают Бога. И апостол Павел чуть позже напишет: к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Прямым текстом – не знают Бога. Человек совершает преступление и думает, что он этим служит Богу, потому что не знает, каков Бог на самом деле. В этом же Евангелии от Иоанна, 8 главе, в стихах 44, вернее, 41 и 44, Иисус Христос говорит так. Иоанна 8, 41-44. Снова обращаясь к представителям народа Завета, он говорит: «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус говорит: «Вы делаете дела вашего отца». Его ответ, или ему ответ, ответ его оппонентов: «Мы же знаем, кто наш отец. У нас Бог отец». И дальше он говорит очень жесткие слова, 44 стих: «Ваш отец – дьявол». Дорогие, он это говорит людям, верующим, знающим Писание порциями большими наизусть, даже соблюдающим законы Божьи. Он говорит: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Представление о Боге у некоторых настолько искажено, что, по сути, сами того не понимая, они заменили образ Божий на образ дьявола. То есть они Бога представляют так, как дьявол в Библии описан. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего», – говорит он, Иисус Христос. При этом эти люди убеждены в чем? «Одного отца имеем, Бога». Итак, отправная точка нашего исследования в цикле проповедей «Миссия Иисуса Христа» заключается в необходимости признать, что большинство людей на земле вообще Бога не знают, если говорить в исторической перспективе о языческих народах. А те, у кого Божье откровение в виде Священного Писания существует, они часто тоже Бога не знают и Бога представляют фактически как дьявола. «Ваш отец – дьявол». Это очень страшные слова. И вот на этом фоне и на основании этой правды Божьей звучат жизнеутверждающие, благодатные, полные надежды библейские пророчества. Это вторая часть сегодняшней проповеди. Пророчество о том, что ситуация радикально изменится. Книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 40 глава. Давайте читать стихи с 3 по 5 и затем 9. Исаии, 40 глава, стихи с 3 по 5. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Итак, этот стих что говорит? Что возвещает? Какое ожидание вводит? Если нужно дорогу готовить, значит, Господь сейчас придет. Именно Господь. «Готовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня. И узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Перед нами пророчество о том, что Господь явится. Слава Господня будет продемонстрирована, и это увидит всякая плоть. Это пророчество о вселенском, о всеземном откровении Бога. Это предсказание о том, что Бог явится, слава Господня, сам Господь покажется, и это все увидят. И дальше в 9 стихе написано так: «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш. В этом 9 стихе есть удивительное заявление о том, что среди вот этого народа Завета, который тоже часто в разные периоды своей истории забывал о Боге, искажал представление о Нем, в этом Боге начнется, в этом народе, в отношении Бога начнется процесс. Скажите, как он называется, этот процесс? Как в этом 9 стихе он назван? Благовестие и благовествование. Благовествующий и благовествующий. Два раза. Так? Возвысь силою голос твой и скажи. Кто это должен сделать? Кому призыв? К представителям народа Божия. К Сиону, к Иерусалиму. Так? Как слово «благовестие» звучит в апостольских писаниях? Как оно переводится в русском синодальном переводе? Евангелие. Евангелие. Когда Танах, когда пророческие писания, в том числе, были переведены на греческий язык, то в Септуагинте, в греческом переводе, здесь использовалось слово «евангелизо» – «провозглашать Евангелие», «возвещать Евангелие». То есть здесь указана цель народа Завета – «возвещать Евангелие». Теперь, пожалуйста, ответьте для меня вот на какой вопрос. Какова весть этого Евангелия в 9 стихе? «Вот Бог наш». То есть Евангелие – это что? Это весть о том, каков Бог. Да, так и написано. Скажи, то есть написано вначале, благовествуй, благовествуй, возглашай Евангелие, возглашай благую весть. В чем же она будет заключаться? Вот Бог ваш. Посмотрите, как красиво в английском переводе. Behold. Behold your God. Behold – это взирать, это всматриваться. Это рассматривать. Возвещать Евангелие – это означает рассказывать о Боге, говорить о том, каков Он. И здесь у нас есть тождество нескольких понятий. Слава Господня, благовестие и вот эта фраза. Вот Бог наш. Гине Элохейхам в оригинале. Вот Он. Гине – это демонстрационная частица. То есть посмотрите, посмотрите, каков наш Бог. Таким образом, у нас пророчество о том, что появится глаз вопиющего в пустыне, и о том, что в народе Божьем, в котором истина Божья, священные писания давно существовали, но часто были пренебрегаемы, появится момент, когда слава Господня явится, когда Бога можно будет увидеть, когда можно будет сказать: «Вот Он! Вот! Посмотрите! Посмотрите, каков наш Бог!» Евангелие – это весть, призывающая поразмыслить, уразуметь, понять и принять то, каков Бог на самом деле. И у этого же пророка Исаии есть целый ряд пророчеств о том, как это произойдет, как фактически люди смогут увидеть Бога. И в каждой из проповедей мы будем, в разных проповедях мы будем обращаться к разным предсказаниям из книги этого пророка. Сегодня прочитаем два пророчества. Исаия 7:14. Исаия 7:14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Сам Господь нечто сделает. Родится ребенок мужеского пола, родится сын, которому нарекут имя Еммануил. Что слово «Еммануил» значит? «С нами Бог». С нами Бог. То есть, когда это дитя родится, можно будет сказать: «С нами Бог». Вот каким образом явится слава Господня благодаря рождению на земле Бога. А дальше в 9 главе этого же пророка Исаии в 6 стихе написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Младенец, который родится, он носит уникальные имена, которые ни у кого другого не будут. Он называется Бог крепкий. Видите? Ему, этому младенцу, ему нарекут имя Бог крепкий. Эль-Гибор. Еще какое имя у него? Отец вечности. Авиад. Это тот, который положил начало временному процессу, процессу времени. Вот тот, который есть Бог, он станет человеком. Вот какой путь избрал Бог для того, чтобы показать, каков Он. Еще одно пророчество из книги пророка Михея. Михея 5 глава, стихи 2 и 3. Михея 5 глава, стихи 2 и 3. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Родится в Вифлееме тот, которого бытие от дней вечных. И дальше. «Посему», третий стих, «он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родит». Родить. «Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Тот, кого происхождение из начала от дней вечных, родится в Вифлееме». Итак, сегодняшняя проповедь началась с признания того факта, что о Боге никто ничего не знает у язычников. Только один народ обладает записанным Богом откровением. Бог о себе пожелал рассказать. Он явил себя. Он явил себя. Но, к сожалению, и в этом народе в разные эпохи были ситуации, когда только единицы знали Бога, когда только единицы фактически имели верное представление о Боге. А о некоторых нужно было сказать: «Ваш отец – дьявол, и вы волю дьявольскую, похоти дьявольские исполняете». И вот Господь говорит: «Я сам приду, я сам явлюсь, я продемонстрирую, каков я». Так, чтобы не было никаких вопросов, чтобы, допустим, читая так называемые ветхозаветные повествования о потопе, задавая вопросы, а как это все детишки там погибли? Или задавая вопросы о завоевании ханаанских земель, и задавая вопросы о Божьей справедливости и об исчезновении, об убиении многих тысяч людей, вы могли иметь правильную призму для того, чтобы знать, каков я. И во свете всего этого вам легко будет разуметь всякие трудные отрывочки Священного Писания. Бог говорит: «Я сам приду, я сам расскажу, я сам явлю себя, я славу свою продемонстрирую». И это станет достоянием общественности. Все узнают, всякая плоть увидит свет Божий и познает, каков я. И я сделаю, говорит это Господь, благодаря тому, что приду в образе человека, стану человеком. Я обрету свое бытие от земного существа. И вот пришло время исполнения этих пророчеств. Евангелие от Матфея, 1 глава, стихи с 18 по 23 повествуют. Матфея, 1 глава, стихи с 18 по 23. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, муж Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, что значит «С нами Бог».» Древние пророчества исполнились, и Господь себя самого явил. Он стал младенцем, он родился от Девы Марии. Он показал себя, Он пришел в наш мир. Миссия Иисуса Христа на земле начинается с того, чтобы явить Бога. Это первая цель, это первая миссия – явить Бога, показать, каков Бог на самом деле. И когда пришло время, если Иисус Христос начал совершать свое служение, как написано в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 18 стихе исполнились вот эти слова: «Бога не видел никто никогда», Иоанн 1, 18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Это Евангелие было записано в конце первого века, когда миссия Иисуса уже была исполнена. Иоанн пишет: «Он, Иисус, явил Бога, того, о ком никак по-другому невозможно было знать, кроме самооткровения». В этом цикле проповедей мы не будем касаться самой природы Иисуса Христа. Здесь в этом отрывке есть целый ряд интересных заявлений. Что значит «единородный»? Что значит «в недре Отца»? Но наш цикл проповеди не о природе Иисуса Христа, а о миссии Иисуса Христа. Для тех из вас, кому интересен первый вопрос – природа Иисуса Христа, напомню, что в Центре Духовного Просвещения есть 21 проповедь в видео и аудио формате. Это цикл проповеди, который так и называется «Иисус Христос». Там мы исследуем природу Иисуса Христа, в том числе и этот отрывок. Вы найдете это в YouTube или же на веб-сайте Центра Духовного Просвещения. Но вот здесь, когда мы задаем вопрос, что значит, что Иисус Христос явил Бога, которого никто никогда не видел, нас ожидает открытие. Скажите, явил, вот для вас слово «явил» что означает? Как вы его переводите? Явил – синоним «открыл». Еще? Показал, да? Показал. Помните картину явления Христа народу? То есть, когда Его увидели, когда Он себя показал. И до того, как я начал готовить этот цикл проповеди, я тоже так понимал слово «явил». Но здесь Иоанн не использует греческий глагол «фанероо». Показывать, демонстрировать, фанероо. Здесь другое слово. Давайте вначале посмотрим на переводы этого фрагмента. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Восстановительный перевод говорит: «Он возвестил», то есть Бога, которого никто не видел, которого никто никогда не видел. «Иисус возвестил», говорит восстановительный перевод. А перевод Стерна говорит так: «Он помог постичь его». Постичь его. Что же в оригинале? Используется греческий глагол «экзегеомай». «Экзегеомай». Для тех из вас, кто богословием интересовался, термин должен звучать знакомо. Какое слово в русском языке появилось вот родом отсюда, из этого термина? «Экзегеза». И наука, экзегетика. Так? Что такое экзегеза? Чем эта наука занимается? Что означает экзегеумой? Согласно большому толковому словарю, экзегетика или экзегеза – это толкование, объяснение неясных мест в древних текстах. То есть экзегеза нужна, потому что записанное непонятно. Итак, Иоанн заявляет, что Иисус Христос пришел для того, чтобы что сделать? Объяснить нам Бога. Не только показать, это верно, и об этом мы читаем неоднократно в Священном Писании, но и именно растолковать, объяснить, исправить неверные представления. Читаем теперь уже с верным переводом. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим». Эта фраза, кстати, тоже не до конца точно переведена, но это не сейчас. «Единородный Сын что сделал? Объяснил нам Бога, растолковал нам Бога, рассказал нам о Боге, ясность внес и непонятное устранил». Аллилуйя! Он явил Бога, Иисус Христос, в том числе и благодаря тому, что Он сделал нам Бога понятным. Он растолковал. Это слово используется, например, в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 14 стихе. Деяния 15:14 написано: «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Вот «изъяснил» в оригинале – это «экзегеумой». Именно разъяснять. Вот это цель пришествия. Дальше читаем из Евангелия от Иоанна, 14 главы, стихи 8 и 9. Это широко известное место, широко известный диалог Иисуса Христа с Филиппом. Читаем. «Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Иисус Христос заявляет о том, что всякий, кто слышал, видел, прикасался, кто испытывал взаимоотношения с Ним, с Иисусом Христом, фактически видел, слышал, прикасался к Богу самому. В 17 главе Евангелия от Иоанна написано в стихах 1, 4 и 6 следующее. 17 глава, стихи 1, 4 и 6. Филипп: «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». 4 стих: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот эта фраза очень важная. Христос о чем здесь говорит? О своей миссии. Так? «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот это заявление о миссии Иисуса Христа. И что же Он сделал? Какой же эта миссия была? «Я», 6 стих, «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Два заявления здесь. «Я прославил Тебя», помните пророчество, «явится слава Господня». Что такое слава? Это информация о том, каков Бог, каков Он на самом деле. А что такое имя? Имя? Описание сущности – то же самое, что и слава. Понятие «слава Божья» и «имя Божье» – это тождественные понятия. Помните, Моисей просит: «Покажи мне славу Твою», а Господь что делает? Провозгласил имя Господне. И говорит: «Я Господь человеколюбивый, долготерпеливый». Слава Божья и имя Божье – это тождественные понятия. И еще какое понятие тождественно? Евангелия. Вот Он, Бог наш, вот Он каков. Христос, завершая свое служение на земле, говорит: «Я исполнил дело, которое Ты мне получил. Я миссию свою исполнил, Отче. Я явил славу Твою. Я открыл имя Твое человеком». Это именно цель пришествия Иисуса Христа. Итак, сегодня наша проповедь называется «Миссия Иисуса Христа, двоеточие, явить Бога». Явить Бога. Напомните, пожалуйста, какого Бога? Послание к евреям, 1 глава, 1 два стиха. 1 глава, 1 два стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Какого Бога? Того, Который прежде говорил в пророках. Бог, издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Очень великое искушение видеть двух разных богов. Добрый Иисусик и Бог Ветхого Завета. Пришествие Иисуса Христа было в том числе и для того, чтобы, и это первое, что мы изучаем сегодня, чтобы вот от этой ошибки, от этого недоразумения освободить народ, чтобы показать, каков на самом деле тот Бог, который явлен через пророков. Поэтому на практике, дорогие, это означает следующее. Иисус явил того самого Бога, который открыт на страницах эпохи Ветхого Завета, на страниц книг Божьих, написанных в эпоху Ветхого Завета. Иисус изъяснил для нас Бога, образ которого порой не всегда понятен, на страницах Пятикнижья, пророков, исторических книг. Потому жизнь Иисуса – это единственная правильная призма для рассмотрения трудных отрывков Писания. Если вам кажется, что Бог что-то как-то непонятно описан, помните, что понять это можно сквозь призму Евангелия, помня, что это тот же самый Бог, который в лице Иисуса Христа совершил свое служение на земле. Это единственное правильная призма для рассмотрения трудных отрывков Писания, рисующих именно Бога. Миссия Иисуса Христа – явить Бога. Ну и, наконец, помимо уже сказанного, есть ли у этой миссии Иисуса Христа какое-то личное преломление вот сегодня? Как эта миссия касается вот нас с вами, каждого в отдельности. Помимо разумения того, каков Бог на самом деле. Вот послушайте, пожалуйста, напоследок, что записано в первом послании Иоанна, 4 главе, в 12 стихе. 1 Иоанна 4, 12. «Бога никто никогда не видел». То есть эту мысль мы уже слышали, да, сегодня в проповеди. «Бога никто никогда не видел». Но дальше почему-то в синодальном переводе в моей Библии двоеточие, у вас на экране двоеточия нету. Но это даже не так важно. Написано вот что: «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Скажите, как связана первая и последующая часть этого стиха? Бога никто никогда не видел. И вторая часть. Но Его все-таки можно увидеть. Почему? потому что Он по-прежнему на земле живет. Так написано или нет? Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. То есть Бога никто не видел, но Его можно увидеть. Как? Когда дети Божьи, представители народа Божия, являют Бога в том, как они относятся к окружающим. Если мы любим друг друга, то Бог тогда свою миссию через нас продолжает осуществлять. Бога на самом деле можно увидеть и сегодня в том, как живут Его последователи. И дальше, в этой же 4 главе, в 1 послании Иоанна, в 17 стихе написано: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он». Вот Божья цель, чтобы с Иисусом Христом не закончилось Богоявление на земле, чтобы Его последователи, христиане, верующие, в том, как они относятся друг к другу, в том, как они живут, люди продолжали Бога видеть. Мы поступаем в мире, как Он. То есть идеал заключается в том, чтобы, смотря на любого из нас, люди могли сказать: вот, вот каков Бог. Я видел Бога. Я прикоснулась к Богу благодаря тому, как живут в этом мире Его последователи. Рассказывают о том, как в первом классе в атеистической советской школе преподаватель с самого начала начал детишек убеждать в том, что Бога никакого не существует, что это суеверие, это сказки старых бабок и так далее. И вот когда он это все рассказывал, объяснял и прочее, главный аргумент, который звучал в его устах, что, кстати, я слышал от уст своих преподавателей: если бы Бог был, то Его бы тогда видели. Вот кто-нибудь из вас, детишки, видел Бога? Спрашивает он первоклассников. Вот, и никто руку не поднимает, никто Бога не видел. Он говорит: и я вот сколько не прожил, и я Бога не видел. И, в принципе, даже Гагарин Бога не видел, хотя на небо летал, да. Никто Бога не видел, значит, Его нет. Понятно вам? И девочка, когда было дозволено задавать вопросы, когда он спросил, есть ли вопросы, одна девочка говорит: можно я скажу? Он говорит: конечно, пожалуйста. Она говорит: Бога увидеть очень легко. Бога увидеть очень легко. Если вы не видели, я вам сейчас нарисую. Как вы думаете, кого она нарисовала? Кого она нарисовала? Она говорит: я нарисую, и вы увидите. И вопрос будет решен. Есть ли кто-нибудь из числа всех людей, которых вы встречали на своем веку, кто, думая о Боге, представляет ваше лицо? Из всех людей, с которыми вы общались, есть ли кто-то, кто, думая о Боге, размышляя о Боге, представляет вас? Кто может сказать: вот этот так же добр, как Иисус Христос. Этот так же терпелив, как Иисус Христос. А она так же любвеобильна, как Иисус Христос. Я помню, как однажды здесь у нас в церкви Наоми, дочка Дениса и Яны Безман, там, в малом зале, произнесла следующие слова. Она указала пальцем на одного человека и говорит: о, это Иисус Христос! Ну, естественно, народ стал оглядываться. Представляете, на кого она пальцем указывала? На меня. На меня! Она была маленькой совсем тогда. То есть в ее мировоззрении Понятие Иисус Христос и пастор Церкви Христовой – это тождественные понятия. И для меня это был необыкновенно глубокий урок. А в действительности ли это может сказать человек, который чуть повзрослее? В действительности ли о мне можно сказать, это человек, похожий на Иисуса Христа? Вот это вот личное измерение сегодняшней темы. Миссия явить Бога, которую исполнил Иисус Христос, она доселе лежит на тех, кто зовется Его именем. Аминь.